темы данного выпуска. Веб-разработка. Разработка физических продуктов и чем они отличаются. Как строится процесс разработки и что необходимо для создания качественного продукта. Если вы не хотите слушать весь эпизод целиком, в описании вы найдете тайм-код для каждой темы выпуска. А мы начинаем.
Разница в веб-разработке и в разработке физического продукта, да?
Именно. Что меня интересует, так это то, понять, как сильно мы с тобой отличаемся.
Опиши свой проект разработки, свой процесс разработки, этапы разработки, этапы приема там работы, вообще как все устроено.
Итак, в первую очередь, конечно же, все начинается с идеи, но вот что я хочу откинуть, чтобы мы супер широко не брали, так это маркетинг, поиск клиента, материалов и производственный отдел надо будет тоже построить, если мы говорим о физическом продукте. Вот это я хочу отбросить, потому что, если за все это цепляться, то слишком широко получится. На что я хочу сакцентировать внимание, это конкретно сама разработка. Например, для разработки физического продукта самое важное, что нужно, это правильно подобранная команда. Если мы будем говорить о каком-нибудь продукте, в котором присутствует электроника, в котором присутствуют какие-то механические элементы, функционал, то из того, что я знаю, идеальная команда — это инженер-механик, это хардвер и софтвер-инженер и тимлид. Роль софта и харда может выполнять один человек, но лучше, чтобы их было двое. Два специалиста лучше, чем один. Работу можно будет разделять. Тимлид будет ставить задачи и разделять рабочий процесс. Также инженер-механик отвечает за дизайн и за внешний вид продукта. То есть он должен уметь работать с графическими не дизайнерами, а вот этими как раз-таки на английском называется CAD, Computer Aided Design. Вот, это такие программы, с помощью которых можно разрабатывать. Вот так вот. И функционал тоже проверять в каком-то смысле. Hardware отвечает за какие-нибудь PCB-платы, какой-нибудь простой код. Как они на русском называются? Wires.
Провода?
Да, за проводку, за электронику, в общем. Софтвер-инженер, он как раз-таки будет отвечать за код, программист, который будет как раз-таки программировать вот эти PCB-платы. Вообще вот эти двое, софт и хард, они в каком-то смысле в одной команде работают. То есть у них такая маленькая подкоманда из всего общего отдела будет. Вот так вот. Как мне кажется, когда дело доходит о физическом продукте и о его разработке, самое важное — это, как всегда, команда.
Конечно, это не только относится к разработке физического продукта. Относительно веб-продукта также важна команда. И AnyKey разработчик, они, конечно, есть, но они не эффективны. Так как
а что это значит AnyKey?
AnyKey, типа full stack, который может выполнить весь комплекс работ, скажем, да. Но это не очень эффективно, потому что человеку тогда надо держать очень много вещей в голове, и в результате ты ничего не можешь сделать на 100% хорошо. Ты можешь, но у тебя занимает это, скорее всего, больше времени, потому что ты не можешь все удержать в голове, и тебе что-то все время надо искать. И поэтому это занимает больше времени. И лучше, конечно же, что когда есть команда, где каждый член команды отвечает за какую-то свою область. Если возьмем веб, да, то это фронт-энд, бэк-энд и DevOps. DevOps может быть, конечно, отброшен, если проект маленький. Тогда это фронт-энд и бэк-энд, и кто-то еще занимается средой исполнения.
Что это значит, среда исполнения?
Ну, реально машин. Кто-то отвечает за машину, на которой исполняется ваш продукт.
За сервер, то есть, или...
Ну да.
А,
Ну,
понял.
конечная система, на которой исполняется ваш продукт. Некоторые проекты, они размещаются на внешних каких-то хостингах, скажем, как в Эстонии есть зоны ЕЕ, да, внешний хостинг, на котором можно разместить, исполнить свой продукт, и он и обращение будет идти к машине, которая предоставляется зон, вот. Или DigitalOcean, скажем, тоже есть хостинг, который предоставляет машины в аренду.
Интересно. А вот в веб-разработке, потому что если мы говорим о разработке физического продукта, ну такого продукта на уровне, то там есть еще такие этапы тестирования и проверки продукции. А вот в веб-разработке я знаю, что есть тестировщики. Они относятся к отдельно. Это отдельный набор навыков должен присутствовать. Или тестировку могут выполнять, тестирование могут выполнять как фронт, так и бэк-энд и DevOps.
Ну, это как бы не совсем процесс уже разработки, это как бы следующий этап, да? Это в цикле. Вообще, да, если взять все связующие цепи, да? Ну, как у нас, скажем, устроено это до недавнего времени, пока у нас не уволили тимлида, было так, что предприниматель передает как бы формулирует бизнес-логику для тимлида, тимлид формулирует уже задачи и распределяет их внутри команды, да?
Ну да.
Кто-то это выполняет, потом задача помещается в статус ревью, ее принимают, тестируют. Но как бы тесты все равно пишет разработчик, да? То есть юнит-тесты, какие-то кейсы он закрывает, да, сам. А quality assurance, это как quality assurance, он типа дефис бизнес-аналитик, да, он может подсказать еще какую-то бизнес-логику. Я знаю, что в некоторых компаниях тестировщик он еще и дописывает какие-то тесты дополнительно, юнит-тест. Это зависит от того, как в компании что устроено. У нас ассурансом занимался тимлид, да? Теперь у нас единственный, кто занимается quality assurance. Ну, то есть сам свою работу оцениваешь уже ты.
А,
Потому
ничего себе.
что тимлида у нас нет. Это плохо, кстати. Вот.
А
Так
почему?
что. Ну, потому что работу должен принимать всегда второй человек, который, ну, технически подкованный второй человек. Кто-то должен оценивать твою работу, не ты. То есть pull request должен принимать не сам ты, да, а кто-то другой.
Правильно, конечно, две
Это
головы лучше, чем одна. Так всегда было.
тогда качество проекта повышается в разы.
Правильно.
Так что такого быть на самом деле не должно. И это минус того места, где я сейчас работаю.
Ну вот, раз уж мы уже начали говорить о том, как правильно строится ход работы, то здесь мы в каком-то смысле похожи, я думаю, физический продукт с веб-разработкой, но у физических продуктов присутствует такое дополнение. На самом деле зависит от самого продукта, что мы производим, но представим, что если мы производим какой-нибудь важный компонент или же деталь, которая строится согласно каким-то стандартам. Я не знаю, вот в веб-разработке присутствуют какие-то стандарты на данный момент?
Стандарты.
Например, у меня присутствуют такие стандарты типа ISO, DIN. Это стандарты, согласно которым должен отвечать продукт. Например, есть стандарт внешней среды, стандарт изоляции, IP называется. То есть, если мы собираем какой-то продукт, то внутри он, например, внутренности продукта должны быть изолированы от внешней среды. И согласно вот этому стандарту IP, мой продукт может на Там разные уровни бывают, но на нужном мне уровне, до нужного мне уровня он должен быть изолирован. Например, от пыли там или от влаги. Потому что, например, если мы говорим о телефонах, да, то на всех телефонах написано, что они водостойкие. Но это не значит, что если ты его окунешь в ванну или окунешь в воду, он не умрет. Он умрет. Потому что водостойкий значит, что вот, ну, каких-то мелкие брызги или просто повышенная влажность, на повышенную влажность твой телефон не будет реагировать. Ну, в том плане, что не пострадает от повышенной влажности. Вот такого рода стандарты. И вот у нас в физической разработке их очень много. Если мы создаем продукт согласно какому-то из стандартов, то в этой цепи в ходе разработки есть, получается, основное. Это вот где механик, софтвер, хардвер пилят свои части продукта, компоненты или еще что-то. Если наш продукт должен соответствовать стандарту, то есть разные типы тестирования. Например, вот если мы говорим о спутнике, то я недавно завершил, у нас недавно завершилось вибрационное тестирование модуля управления. И что оно из себя представляет, это вот этот модуль управления, его присоединяют к станку, который вибрирует, создает резонанс. Вот этот резонанс, который мы задаем станку через компьютер, он соответствует стандарту, который нам предоставили, получается, те, на чьей ракете спутник планирует свой полет. И вот мы его протрясли, посмотрели, если все вот эти нормы выполняются, то есть резонанс или же вибрация не превышает какой-то уровень, значит, модуль управления построен правильно, и он соответствует стандартам. Вот такого рода стандарты. Вот я не знаю, какие-то... Вообще пример понятен?
Да, понятен.
Вот у вас есть что-то подобное в веб-разработке или еще нет? Потому что я знаю, что веб-разработка, ну вообще софт-разработка, она не такая старая, как механика или производство.
Так как веб-продукты, они исполняются в инкапсулированной среде, да, в виде браузера, то мы не реализуем среду. Ну, то есть, если мы возьмем другую какую-нибудь разработку, да, скажем, люди, которые разрабатывают сам браузер, да, допустим, там, естественно, есть сетевые стандарты, сетевые протоколы, да, скажем, реализация, ну, допустим, TCP-соединения, да, свою реализацию TCP-протокола, если ты пишешь, да, TCP-протокол описан в документе RFC, по-моему, они так называются. И все сетевые протоколы описаны в этих документах. И это по факту инструкция к тому, что и как должен ну, как должен реализовываться TCP протокол. И ты по этому документу должен написать свою реализацию, и она должна соответствовать этому документу. А в веб-разработке, так как мы, ну, не реализуем никакие стандарты, единственные стандарты закладывает сама фирма, да, сама компания, на которой ты работаешь. В нормальных, хороших компаниях есть культура кода на проекте, разработчики, которые принимают участие в разработке, должны соблюдать эту культуру кода. И за этим следит также и менеджеры, и quality assurance.
Ого. А вот вопрос. И если вернуться к тому, чему должен соответствовать веб-продукт, а вот для каждого браузера, будь то Safari на iOS, будь то Chrome, будь то Mozilla, например, я не знаю, Internet Explorer, для них всех строится один и тот же, ну, продукт согласно одному какому-то.
Ну, интерпретатор JavaScript у них сейчас один и тот же. Ну, кроме Safari, у Safari свой, да, но разработчики браузеров, они коммуницируют между собой и приводят браузеры приблизительно к одному и тому же стандарту. То есть они уже скорее не мы, разработчики веб-приложений, да, а они занимаются именно тем, чтобы CSS, да, JavaScript интерпретировался в их браузере одинаково, чтобы CSS отображался в их браузере в их браузерах приблизительно одинаково. Вот, и чтобы веб-разработчики, да, разработчики продуктов не должны были как-то дополнять свой код, чтобы он отображался одинаково во всех браузерах. Есть определенные какие-то вещи, которые в некоторых браузерах не работают. И за этим следует следить во время разработки проекта. Поэтому мы тестируем, скажем, наш продукт во всех браузерах, перед тем, как выкатить обновление. И мобильные браузеры, в принципе, они работают приблизительно и отображают веб-страницы приблизительно одинаково. Поэтому в плане именно конкретно веб-разработки она довольно гибкая, в принципе, где отображаются HTML-страницы, это, в принципе, должно более или менее работать. То есть HTML-страницы будут отображаться везде.
А как часто вообще в разработке используется аутсорс?
Аутсорс.
Да, какие-то действия или процессы разработки аутсорсятся?
Зависит. Скажем, у нас, ну, на нашем проекте мы все решаем своими силами. И есть конторы, которые занимаются только аутсорсом, да, им отдают какой-то проект, да, и они полностью занимаются разработкой его и отдают потом результат в руки клиента, вот и все.
Просто вот в разработке физических продуктов производство аутсорсится. И я не знаю, самый, наверное, часто используемый аутсорс — это как раз-таки Китай. Дешево и быстро. И массово, самое главное.
Но мы не используем просто никакое сырье, да,
Ну да.
физическое, поэтому мы ничего не заказываем. Используем только код open source, да, для своих проектов. Что-то из open source берем и используем. Но это не считается аутсорс. Для нас конкретно никто ничего не зарабатывает. Просто берем какой-то готовый код и используем его в своем проекте.
На самом деле, мне кажется, одна из самых больших разниц заключается в том, что кодить можно из любой точки земного шара. Мне кажется, это очень круто. В то время как физическая разработка, там, ну, понятно, что моментами можно разрабатывать там с дому или ну, с домашнего офиса, но в целом есть моменты, когда надо прийти, протестировать что-то, посмотреть, проверить материал, попробовать собрать, и, ну, такими моментами разработка физических продуктов, как мне кажется, отличается.
Если на проекте есть свои серверные, то кто-то должен будет их все равно обслуживать. В клане у нас есть своя серверная, и ей занимается человек, который, ну, туда на место постоянно приходит, и он почти из дома, в принципе, не работает.
А что это значит обслуживать серверно? Чем он занимается?
Ну, я имею в виду, они физически там находятся, машина, да? Ну, то есть он с ними конкретно ничего не делает, да, но он часто присутствует на месте, на случай чего-либо, да, чтобы, я не знаю, ну что угодно может случиться на самом деле. Отвал какой-нибудь
Ну,
случится.
пробки выбило.
Я не знаю, у нас такого не было, но, в принципе, машины могут отвалиться в любой момент. Тогда нужно будет заниматься восстановлением на месте.
А вот давай все-таки поговорим о проверке качества. Как понять, что веб-продукт качественный?
Качественный.
Да, качественный в том плане, что вот это хороший продукт, тот, что получился. Есть какие-то, я не знаю, все по примерам как-то. Я не знаю, вы ориентируетесь на каких-нибудь ребят из Гугла или Амазона, или есть какой-то мануал, по которому можно сказать, что окей, вот этот веб-продукт, он реально хороший. Или это все-таки клиент решает, что хорошо, что плохо. Или как?
Ну, во-первых, если культура кода соблюдена, да, внутри проекта, какая-то заданные внутри компании стандарты, да, если они соблюдены, скажем,
Ну понятно, да, мы об этом уже говорили.
Это не то, ну, это как бы не только прямо, ну, задано внутри компании, а в принципе есть best practices, ну, во время разработки, скажем, то, что проект там должен покрыт быть на 90% весь тестами, да, юнит-тестами, что тесты должны прогоняться во время разработки, если хорошо поработал бизнес-аналитик, да, и много бизнес-кейсов прикрыто, скажем так. Ну, есть логика на определенные случаи во время чего, ну, во время работы приложения, во время взаимодействия пользователя с приложением, если как можно больше случаев учтено, да, и как бы багов не возникает, это можно, наверное, считать качественным продуктом. Но чаще всего баги возникают по мере пользования еще. Я не знаю. Но мне кажется, если, ну, какие-то стандарты качества, которые задает сам там, ну, лицо, которое заказывает это, да, скажем, или стандарты качества внутри компании соблюдены, то это хороший продукт, вот.
Но все равно доработка, конечно, происходит потом. Как ты уже уточнил, что пользователь покажет.
Ну, как бы, если просто хотя бы продукт разрабатывался правильно, ну, как бы процесс разработки шел как нужно, да, без какой-то, без явления там, да, без этого, без халатности на работе, да. То есть весь цикл разработки, там, скажем, выполнение задачи, прием задачи, доработка задачи, снова прием задачи, тестирование. Если все время выполнялось так, как положено, то можно назвать этот продукт, в принципе, качественным, по моему мнению.
Но у нас тестировкой занимается вообще отдельный отдел специальный по проверке качества, и там разные люди. Потому что есть, например, проверка качества. Вообще, как у нас строится проверка качества? У нас, вот, например, я разработал что-то, свой вариант. Я его даю на проверку, во-первых, коллеге, во-вторых, после этого проверяет Team Lead. Потом он попадает до quality, и в quality идет проверка вот такая финальная. То есть до того, как продукт поступит в продакшн, его проверяют как минимум 3 человека. Вот. И это если говорить о разработке. Так и же еще отдел качества присутствует в производстве продукции. И также есть проверка качества конечного продукта. То есть если вот, я не знаю, ну... Ну, производится партия, я не знаю, там из 100-1000 продуктов. Ну, такая практика много где присутствует. Там отбираются конкретно пара экземпляров для полного тестирования. То есть они будут симулировать использование продукта.
Что можно еще сказать, добавить? Как можно еще оценить качество продукта, да? База кода, она должна быть понятна не только человеку, который ее написал, но и разработчикам, которые будут потом этот код поддерживать, да? То есть качественный продукт можно считать еще тот продукт, ну, один из пунктов, как бы, оценки качества. Это то, что код читаемый, понятный. Часто, если проект большой, да, часто пишется еще и документация для базы кода. И документация тоже должна быть качественной, то есть понятной, да. То есть чтобы ей было удобно пользоваться.
Ну, кстати, да, это ты правильно уточнил, я потому что совсем забыл об этом. У нас тоже вот, ну, например, если мы уже до этого говорили, вот, происходит выбор материала, происходит тестирование продукции на соответствие стандартам, происходит quality какой-то контроль, ну, и все это все рапортируется, и также создаются юзер-мануалы, мануалы пользователя для... непосредственно использования продукта, чтобы правильно и качественно его использовали. И также и на некоторую продукцию, некоторая продукция нуждается в, как это называется, maintenance.
Поддержки.
Да, в поддержке какой-то, будь то что-то смазать, жидкость поменять, или визуально надо проверить какие-то компоненты, как они, в каком они состоянии. Обо всем об этом нужно документацию делать, писать. Поэтому, да, я совсем почему-то забыл об этом. Хотя в основном этим и занимаюсь.
Ты сам пишешь документацию?
Если, например, я отвечаю за тестирование, какой-то этап тестирования, то да, конечно, я должен написать, во-первых, рапорт о том, как прошли тестирование, о результатах, провести какой-то анализ, и потом, основываясь на этот анализ, я должен заполнить документацию, что было сделано, как было сделано, дать свои рекомендации, если что-то пошло не так, или же допущен ли продукт к следующему тестированию или нет.
Не, я имею в виду, что именно мануалы, о которых ты только что
А,
говорил, да?
мануалы, да. Это очень интересно, когда ты инженер, делаешь мануал, какие-то вещи тебе могут быть понятны, но в то же время пользователю, если ты там какое-нибудь слово употребишь, которое может знать только инженер или которое можно узнать только со словарем, понять его значение, то в таких случаях мы применяем практику обезьяны.
Ну, это не то, что прям для обезьяны. На самом деле, чем проще сделано, да, тем чем больше там разжевано, скажем так, тем больше, тем быстрее просто можно включиться в понятие. Ну, скажем, если говорить о коде, да, я, допустим, стараюсь и переменные подбирать, ну, очевидные. И такие, в которых можно вложить только один смысл, да? Никаких там других смыслов в название, типа, вложить, ну, почти невозможно, да? И комментарии внутри кода я стараюсь тоже очень простые, очень понятные оставлять, то есть не писать там что-то заумное, да, просто совершенно простым языком. Даже если там потом это будут смотреть какие-то сеньоры помидоры, да, им проще будет понять, если это будет написано супер простым языком. Типа времени не так много займет.
А ты вот пишете какую-нибудь документацию конкретно для продукта? Или ты сам пишешь какую-нибудь документацию для продуктов?
Ну, отдельно документацию мы не пишем. Ну,
Но она
может, но...
присутствует или нет вообще?
Нет, я вообще нет. Только единственное, что документируется, это в виде комментариев внутри модулей проекта. Ну, можно было бы на самом деле писать бы документацию, но проблема в том, что у нас отсутствует фундаментальное проектирование из-за того, что у нас нету, блин, менеджера больше.
Не, ну
И
это да, это понятно, что иногда не все идеально.
ну, вообще очень не идеально. По науке, конечно, можно было бы писать хотя бы какую-то базовую документацию, что типа там, скажем, такой-то культуры кода придерживались, такая-то архитектура базовая, и то-то где-то можно найти, то-то где-то можно посмотреть. Так-то да. Хорошо бы было бы. Но мы этого не делаем.
Окей. Еще одна такая тема, которую хочу затронуть, это вот сам именно углубиться в некоторые моменты процесса разработки. Конкретно вот первое, что меня интересует, так это по какой методике происходит разработка. Вот, например, мы используем Jira, Scrum методика. Также у нас есть какие-то мастерские, которые обустроены по принципу 5S. Методика 5S — это система организации и рационализации рабочего места, из которой можно выделить 5 основных шагов: сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование. На столах, знаешь, написано, какая часть стола для чего. Например, там слева у нас сборка, посередине там какие-нибудь инструменты лежат. Каждый инструмент со своим номером. Потом то место, где должен лежать инструмент, тоже пронумеровано. Ну вот такого типа моменты мне тоже интересно. Вот в веб-разработке присутствует, вот как вы вообще, вот как, что помогает построить этот процесс?
Ну, зависит, ну, как берешь задачу, раскладываешь ее на мелкие подзадачи и решаешь мелкие подзадачи, да.
Вы тоже в Jira, да, работаете?
Да, но я говорю про решение конкретно какой-нибудь задачи, да, ну, тебе дают задачу, скажем, в Jira task. Ну, как я подхожу и как большинство подходит. Все программирование на этом строится, что ты берешь задачу и расписываешь ее у себя в голове, либо на бумаге, на шаги, и имплементируешь это в код. И при этом отталкиваясь еще от культуры кода внутри проекта. Скажем, или это функционально вы пишете, или вы объектно-ориентированно пишете. Остальная культура — это, ну, короче, как вы строите свой код внутри проекта, от этого всего
Да.
отталкиваетесь и выполняешь задачу.
Ну да, примерно так же все. Потому что есть один какой-то большой таск, там, например, задача написания юзер-мануала делится на множество подзадач, которые по очередности выполняются. Вот так вот. Короче, последний у меня вопрос, но это так, это о наболевшем. Как часто в веб-разработке у вас собрания? Я не знаю, любые
Ну, не у
собрания.
нас в веб-разработке, где я работаю, но у нас довольно-таки не очень часто. Зависит, опять же, от задач. Мы собираемся в основном конкретно под какую-то задачу.
А у вас такое бывает? Ну вот типа каждый день собираетесь на какой-то промежуток времени, рассказываете, что сделали вчера, что будете делать сегодня и так далее.
Нет, у нас нет. Мы с тобой когда-то уже говорили об этом, что это слабая, опять же, часть нашей компании, потому что у нас, опять же, нету менеджера, блин, и поэтому, что мы там будем обсуждать, если инициатора собрания нету, да?
Ну, я понял, да, то есть ведущего и викторины. Вот если отбросить вот такого рода встречи, где раз в 2 недели, например, встречи, ну, проверка спринта, типа, что сделал, что не сделал, ретроспективы всякие, если их отбросить, то все равно, ну, вот как мне кажется, огромное количество каких-то собраний, которые частично нужны, частично не нужны. Чаще всего зовут на собрание всех, хотя ты там, по сути, не нужен, потому что эту информацию мог же тебе передать кто-то другой. И я еще, поскольку джуниор, у меня это не так сильно наблюдается, но вот у других, у сеньоров, например, у них прям, я не знаю, у них каждый день там часа 3-4 из всего рабочего дня в среднем. Иногда больше, иногда меньше, но в среднем, я думаю, часа 3 точно уходит каждый день на собрание, на общение, будь то там с quality общаешься, будь то с менеджментом общаешься, с какими-то у нас, ну, например, отдел там по закупке и так далее. Ну, очень много всего. Это в спутнике то же самое. То есть у нас отсутствуют вот эти каждодневные встречи, но что вообще в неделю полагается на проект, довольно много вот этого общения, может быть, не так много вот этих видеозвонков или голосовых звонков, но вот это печатание, оно происходит постоянно, обмен имейлами, информацией, не знаю, очень много всего этого, но я предполагаю, что это нормально, потому что я предполагаю, что так должно быть. То есть я не был к этому готов, я веду к тому, что я не рассчитывал, что вот реально так много вот этого общения будет в разработке, но оказалось, что да, действительно, ты всегда должен поддерживать связь со множеством людей.
Ну, так и есть. В чате мы постоянно тоже сидим. Мы в основном в чате общаемся.
А, ну
Больше.
вот, да.
Да, мы все время в чате сидим и переписываемся, и пообсуждаем какие-то вопросы.
Сколько у тебя времени вот в день вот это общение занимает?
У меня немного.
Немного. А оно вообще напрягает? Ну, типа, потому что у меня так бывает, что вот мне написали с каким-то вопросом, и знаешь, я каким-то процессом занимаюсь, и мне надо, окей, возвращаемся к этому вопросу, анализируем его, окей, что от меня хотят. Если я еще не знаю ответ, то мне надо найти
Я
этот ответ.
вообще это все ненавижу, на самом деле, потому что, ну, окей, если есть какие-то срочные прям дела, да, срочный какой-нибудь баг в продакшене, но иногда это просто вещи, которые типа, о, давайте типа вот это вот исправим. О, ну, я просто не понимаю, зачем это так делается, иногда просто, ну, нужно делать задачу и решать ее просто в джире, вот и все. И вот это плохо, когда так происходит. Ну, а так, да, я не знаю. Когда что-то важное, то и что-то действительно нужно обсудить, то ну, это полезно. А так, по пустякам отвлекаться, я не отвлекаюсь, скажем. Я вообще не читаю общие чаты там, да, когда пишут какую-то, грубо говоря, второстепенную вещь, я отвечаю только на личный чат,
А, даже так.
когда мне адресовывается вопрос, потому что я так не могу, скажем. Ну, это неэффективно получается. Лучше посижу и позанимаюсь какой-то конкретной задачей, выполню ее и отдам ее на ревью, чем я буду отвлекаться на какие-то вещи, которые, ну, как-то, ну, не напрямую меня касаются.
Ну да, я говорю второстепенно как-то, знаешь, ты вроде ну, как-то информацию получила, нафига ты ее получил, непонятно.
Я поэтому думаю, что все, что второстепенное, оставляйте, типа, в письменном виде, в джире. И создавайте таски, описывайте проблему там, и уже тогда в джире уже будем думать. А в чате писать что-то, давайте вот это вот исправим, вот и в чате сидим и думаем, типа, как это исправить, это, ну, неэффективно.
Я не очень люблю именно печатать. Ну, потому что когда ты когда печатаешь, это у меня именно, я не знаю, это конкретно моя проблема, но я когда печатаю, я что-то написал, я не успел подумать ну, с ответом. То есть, и потом вот ты начинаешь дальше додумывать это, и типа то, что ты уже написал, это неправильно, потому что тебе пришла в голову новая мысль, и вот это как сноубол получается, это типа, ну, бесконечно. Можно размышлять о каких-то действиях, как это, каких-то деталях разработки. Но меня это вот именно печатать меня бесит. Я не знаю, меня прям очень напрягает. Потому что я тогда вот это как раз-таки тот момент, когда я больше всего отвлекаюсь. Когда мне что-то написали, и от меня хотят, чтобы я подумал, тяжело потом обратно вернуться в процесс или сконцентрироваться на чем-то в такие моменты. Из того, о чем мы с тобой поговорили, в принципе, видно, что, ну, у нас есть схожести, но я хочу сказать, что все равно отличия имеются.
Да, кардинальные причем.
Да, в некоторых моментах. В принципе, самое главное в любой разработке это команда и правильно поставленная команда с правильно поставленной целью. Также код разработки. Вы тоже используете Jira, поэтому примерно постановка задачи и ее исполнение, они примерно одинаковые. А вот дальше все, что идет, что касаемо конкретно продукта, это все кардинально отличается. И даже вот что меня удивило, так это то, что ну, в веб-разработке нет стандартов. Я хотя сам до конца не понимаю, как они применимы, ну, типа, в какие моменты можно было бы применять какие-то стандарты.
Ну, стандарты есть, просто они не такие жесткие, они не прописаны в каких-то общепринятых документах, касаемо конкретно вот приложений, которые исполняются в браузерах, да. Все упирается в синтаксис языка, в структуру документа и, ну, может быть, еще есть какие-то, ну, прикладные вещи, которые стандартизированы, допустим, всякие разметки в HTML, да, которые позволяют как бы эффективно кроулить HTML, скажем, роботы, ну, роботами, да, кроулеры, чтобы могли эффективно прочесть страницу и понять, что на ней вообще происходит. Есть какие-то там, ну, стандарты и паттерны, но каких-то жестких вот прописанных стандартов, как, скажем, документы, описывающие сетевые протоколы, да, такого нет.
Окей, как ты думаешь, готов ли ты перейти к прогрессу?
Давай.
Ты готов? Ну как у
Да.
тебя 2 недели прошли? У меня один вопрос. Ты уволился?
Нет, я последовал твоему совету, мне разрешили работать part-time.
Реально? Надолго? Насколько?
Ни насколько. Ну, в плане, я сказал, давайте я буду работать part-time, вот и все. И буду работать. А ты имеешь в виду подлить, сколько я в тебя работаю в
Нет,
неделю
я
или что?
понимаю, 20 часов в неделю должно быть.
Ну да, понедельник, вторник и полсреды я
А, нифига себе,
работаю.
тебе даже так разрешили? Потому что когда я брал part-time, у меня было так, что типа 4 часа в день.
Ну, я вот попросил понедельник, вторник. Но мне ничего никто не возражал, лишь бы, чтобы я не уходил. Сказали, типа, работай так. Так что, без проблем. Ну, просто на мое место человека будет найти очень тяжело. И не факт, что они вообще его найдут в ближайший месяц.
Ну ты сам доволен, типа тебе хватает времени на все остальное.
Ну, я пока, типа, я как перешел на part-time, я еще не учился 2 недели. Я даже не садился. Я подумал, что, блин, сейчас буду учиться. А оказалось, что работать всего 2 дня в неделю — это очень приятно. Потом сидеть 4,5 дня просто
Да.
в потолок плевать. Ну, я начну все равно уже работать, ну, учиться, так что я даже отдохнул, в
В
принципе.
прошлый раз ты мне сказал, в прошлые 2 недели назад ты говорил, что вот я перейду там на парт-тайм или уволюсь и буду новую работу искать. Ты искал новую работу? Или тебе вообще кайфово сейчас?
Ну, я говорю, я ничего не делал 2 недели вообще. Типа, чуть-чуть читал, чуть-чуть смотрел там что-то, но фундаментально ничего еще не делал.
В отпуске, да, был?
Вот. Ну,
У тебя
типа,
теперь отпуск
да.
через каждые три... Ну как это, да.
Да, вот сейчас до среды снова поработаю.
И в отпуск
И
пойдешь.
снова 4 дня сидеть. Ну, это очень-очень хорошо.
То есть это было правильное решение.
Да. Но я просто больше, ну, типа, я загнал себя уже, не работать, не учиться нормально невозможно, и поэтому отдохну и, ну, буду искать место, которое не выматывает так сильно, как нынешнее место работы.
А они тебе прям так и сказали, типа, только не увольняйся. Или об этом даже разговора
Ну,
не
они
было.
так и не сказали, но я сказал, типа, я хочу либо part-time работать, либо я ухожу. Они сказали, ну, работай part-time. Вот и все.
Я 2 недели. Что я делал? О, я диплом дописал. Сейчас он на проверке. Quality Assurance, так сказать. Разослал его везде, куда только можно, сказал, просил, чтобы проверили, типа, что непонятно. А с одной проверки он уже вернулся, я переделал, отправил заново. Короче, вот это туда-сюда сейчас гонять его буду, еще 3 недели точно, и потом только сдам, наверное. Но в целом диплом готов, надо сейчас подготовиться, ну вот, на следующей неделе буду готовить презентацию.
А защита когда уже?
Защита 28 мая.
Ой, уже совсем скоро
Ты в прошлый раз то же
получается,
самое спросил и такой же ответ дал. Реакцию такую же.
да? Ну, блин. Я так долго не могу информацию держать в голове, понимаешь? Я на следующий раз спрошу, и будет еще ближе. Я такой, блин, так еще совсем близко уже.
Да. Вот. Но в целом с дипломом... Диплом вообще на финишной прямой. Ну, здесь он вообще как бы закончен. Просто вот надо до конца его дополировать, и будет вообще хорошо. Вот, в остальном работаю. Спутник проект у нас пилится потихоньку. У меня, конечно, я сейчас попросил себе поменьше нагрузки. Я беру 1-2 задания, ну, не считая второстепенных, в неделю. Поэтому по чуть-чуть там делаю. Но вот как с дипломом все будет закончено, как только я буду уверен, что... Ну, как только, короче, мне 28 мая скажут, Красава. Вот тогда я еще больше отдам спутнику, а так в целом пока что поменьше занятость. Вот так вот. Какие у тебя планы на следующие 2 недели?
Ну, поработаю до
Среды?
среды, а потом буду все-таки уже буду учиться и сделаю снова ревью рынка труда и посмотрю, что у нас сейчас изменилось или что сейчас востребовано, потому что сегодня вчера посмотрел, завтра посмотришь, уже снова поменялось все.
Ну смотри, теперь ты уже в эфире это сказал, поэтому ты должен обязательно это сделать. Я просто к тому, чтобы ты в потолок не плевал 2 недели.
Через 2 недели. Так,
Ничего
я
не сделал.
поработаю до среды, да, и снова буду учиться. Ну, да, в потолок вечно все равно нельзя плевать, поэтому надо уже себя в руки снова брать и начинать работать.
У меня на следующие 2 недели все просто относительно. Это отполировать диплом, подготовить план для диплома, для защиты уже самого диплома и презентацию. А также нам сказали еще подготовить постер, но я его еще не делал, поэтому я точно не изучал эту фигню. Типа, что там конкретно от меня требуется, какой нахер постер, ну надо будет сделать.
Ну, просто ты в полный рост такой.
Да. Ну, в общем, вот такие вот планы. В основном диплом. Остальное все пока что фоном. Ну, вот так вот. Тогда увидимся через 2 недели.
Да.
Да, счастливо.